Открылся охотничий сезон, и леса наполнились охотниками. Серый сове стало жить здесь беспокойно, пришлось охранять район деятельности Джелли всю ночь, а иногда и спать возле норы. Между тем он вовсе не думал плохо о людях, что они возьмут и убьют его Джелли, но он думал, что, как в случае с МакДжинти и МакДжиннисом, один какой-нибудь убийца всегда может найтись. Вот и приходится теперь спать у норы из-за этого одного. В деле охраны Джелли неожиданно оказался полезным тот самый охотник, который, как сторожил, имел претензии на этот участок. Вместо того, чтобы стараться выгнать серую сову, он дал ему свое каноэ и начертил план местности. Благодаря такой возможности двигаться водой, дело охраны упростилось. Охотничий сезон прошел, леса опустели, серая сова и Джелли каждый по-своему стали готовиться к зиме. Сток воды из озера, около которого находилась хижина, проходил по торфяному болоту, и ближайшие окрестности были покрыты карельской березой, которую серая сова принялся теперь рубить на дрова. Джелли выбрала себе место с более красивым пейзажем. Она устроилась жить у ручья, сбегавшего с горы по заросшему лесом оврагу. Она соорудила себе из глины, палок и мха целую крепость. Внутри же у нее была чудесная чистая постель из стружек, наструганных ею из сворованной доски. Тут же был у нее маленький склад съестных припасов. Но ей одной тут было, наверное, не всегда весело. Она часто спускалась вниз и много часов проводила в лагере. Когда шел снег, она боялась ходить, и тогда делал визит к ней сам серая сова. Обычно она слышала его шаги на большом расстоянии и бежала навстречу с криками, вся извиваясь в знак приветствия. Так, посещая друг друга, зверь и человек необычайно сближались. Серая сова иногда часами сидел, наблюдая за ее работой, а случалось, принимался и сам помогать. Когда вода покрылась льдом и посещения Джелли прекратились, серая сова часто приносила ее к себе в ящике за спиной. Видимо, она не сердилась на такие путешествия и по дороге произносила длинные речи и всячески старалась поддержать разговор. К себе домой она проложила каким-то таинственным способом свой собственный путь подо льдом и всегда благополучно добиралась. Однако серая сова сопровождала ее берегом с карманным электрическим фонарем и уходил обратно, лишь когда убеждался, что она благополучно дошла. Расстояние было свыше полумили, и она могла путешествовать так долго подо льдом лишь плутовским способом. Она вставляла свой нос в норы андатр и так пополняла запас воздуха. Однажды ночью после ее ухода серая сова уснул, а утром нашел дверь широко открытой, и она спала рядом с ним на подушке. Больше она уже и не уходила, очевидно, решив зимовать вместе с хозяином. Имея в виду эту зимовку, серая сова купил небольшой оцинкованный бак, вставил его в пол, выкопав яму под одной стеной. Этот бак после продолжительного осмотра был признан вполне подходящим, но самый дом оказался неудобным. Он был решительно отвергнут и даже закупорен мешочной материей и оленьей кожей. Затем она, потратив много труда, вырыла длинный тоннель под углом хижины, причем грязь она вытаскивала целыми кучами и затем размазывала ее по полу, как блины. Всякая попытка серой совы вычистить грязь вызывала у нее новую лихорадочную деятельность, и снова участок пола радиусом в 6 футов покрывался грязью. Из всей этой земли она устроила себе прочный тротуар к баку с водой, и еще у нее была около своей двери хорошо утрамбованная площадка для игр. Когда она убедилась, что серая сова ей не мешает и землю не убирает, она успокоилась и больше не подрывала здание, которое при дальнейшем упорстве хозяина должно было свалиться. После окончания этих земляных работ оказалось, что они были только предварительными. На зиму ей надо было переменить все внутреннее устройство лагеря. По ночам она начала работать над дровяным ящиком с целью устроить из дров леса, по которым она могла бы лазить на стол и на окна. Все сделанное не из железа и стали подлежало переработке, имевшей характер настоящей оргии разрушения.